этим парнем сходить, пивковый.
Давай, ну, давай, я с
большой дорогие радостью. Товарищи, здравствуйте, 11.00. Изолента вышла в соцсетях. Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Трофим Татаренков. Доброе утро.
Да, прям классический состав.
Классический.
Начнутся эти новогодние праздники, хрен вообще достучишься до кого-то.
А вот у меня к вам вопрос, уважаемые участники мероприятия. Да. Мы в следующую субботу здесь встречаемся, 31 числа, или нет? Если нет, то мы тогда сегодня подводим итоги года. Если встречаемся, то не будем сегодня подводить итоги года.
А я бы встретился бы.
Как скажете, я готов.
Да. И я готов. Да. Все готовы.
Вот я готов.
Потом у него будет сложность. Я, наверное, улечу в другой часовой пояс, и как-то будет тяжеловато.
Саш, вот зачем вот это сразу, понимаешь? Вот ты любой повод используешь, чтобы оскорбить, унизить всех и оскорбить. Зачем ты это делаешь?
А что?
Ну, потому что больше никто не улетает в другой часовой пояс, Саш.
Ну, он на Байкал летит, на самом деле.
Может, переведи часы тогда, просто изображай, что ты в другом часовом поясе. Кто тебе мешает?
Вот. Еще добавил, да? Молодец, добавил. Ну, может быть, хорошо, ладно, я. Я тебя не намного старше, но среди нас ветеран Дмитрий Юрьевич, который, извини, пашет, как я не знаю кто, круглосуточно. Ты его за что обижаешь? Старика.
Понимаешь, его, ты что, не знал, что у Дмитрия Юрьевича в оранжерее есть любой часовой пояс? Какой, у него как северный пояс, понимаешь? Нет? Он может перейти в часовой пояс, любого региона. Это такая волшебная оранжерея этого Гарри Поттера.
Знаешь, она у меня как домик у Карлсона на крыше.
А давай хорошо, давайте проверим эрудицию наших этих самых зрителей и Александра заодно. В том часовом поясе, в который ты улетишь. Ну, мы не будем спрашивать, насколько велика разница, сколько часов между нами и этим местом. Давай так, а там времени будет меньше, чем у нас, или больше? Вот когда когда у нас полдень, там будет, например, смотри, все-таки меньше времени или как-то больше. И отсюда мы сделаем уже выводы далеко идут.
Я тебе так могу сказать. Время всем раздали одинаково в этой жизни. Поэтому не больше и не меньше. Но у всех будет одинаковое количество времени. Слушай, на самом деле, непонятно.
Смотря в какую сторону лететь, да, это называется?
Была, у нас и была идея съездить в Мачу-Пикчу посмотреть. Началась революция. И, соответственно,
ты знаешь, что сейчас чаяние всех россиян, сейчас ты молодец. Так вот, все мы хотим сгонять Мачу-Пикчу.
А что такое? Латинская Америка дружественный нам, между прочим, дружественный регион. Поэтому давайте тут это особо не будем выступать. Но пока непонятно, там какие-то волнения, поедем или не поедем, еще все висит на волоске. Вот. Вот такое дело. А я, знаете, за эту неделю побывал, не поверите, в Ессентуках, в Минеральных Водах и в Пятигорске снимали проект «Не провинция». И вообще, кстати, так, скоро на вас всех свалится социальная повинность рассказать про проект «Не провинция». Замечательно, мы о людях, прекрасно живущих и продвигающих каждый свой регион, рассказываем. И теперь уже получили право в соцсетях выложить все наши фильмы. Поэтому скоро к вам прилетит от меня просьба в своих соцсетях рассказать об этом. Вот. И не надо будет потом говорить, что мы не можем, потому что люди отличные. Слушайте, я с такими познакомился вообще классными ребятами. Один приехал из Москвы и делает марафоны в этом регионе своем. Другая женщина открыла свою большую сыроварню. Вот. И третий делает школу.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов 4 минуты. Изолента живьем на радио «Спутник», на лучшем радио страны каждую субботу в составе Дмитрия Юрьевича Пучкова, Александра Евгеньевича Цыпкина, Петра Алексеевича Лидова и Трофима Татаренкова. Доброе утро всем.
Доброе утро всем, да.
Доброе утро. Саш, ты начал рассказывать.
Да, я договорю,
что-то выходит.
Про съемки программы «Не провинция». Мы едем по России и снимаем людей, которые живут за пределами МКАДа. Понятно, что, да, условно, Владивосток сложно назвать провинцией, но, тем не менее, у нас такой вот концепт, что мы снимаем тех, кто добился чего-то в регионах и в Москву никуда не едет. И вот у нас была сейчас поездка как раз в Кавказские минеральные воды, и там, знаете, замечательный был просто такой вдохновляющий очень пример. Парень, ну, потому что чуть помладше меня, он руководит школой студии национальных танцев, у него там под 200, мне кажется, ребят. И это настолько объединяющее все народы, живущие в России, место, что у него, представьте, сейчас, у него разные спартанцы. Так вот, говорит, у меня есть ребята, азербайджанцы, они танцуют армянские танцы, и армяне танцуют азербайджанские. Найдите хоть одно место сейчас, где вот так между собой люди дружат, и на уровне детей нет никаких противоречий. Там и чеченцы танцуют русские, русские ребята танцуют чеченские танцы. Потому что идет программа, они все танцуют, все группы танцуют все виды танцев. Вот. И это, конечно, очень впечатляет, когда молодые ребята настолько погружены вот в традиционные традиционное искусство разных народов, живущих
под одной крышей. Очень крутая тема, Даса. Очень
да.
Крутая.
Ну, вот, так очень что...
крутая. Вот. Я тоже ну, тогда все. Еще похвастаюсь. Мы сделали интервью, сейчас выйдет со дня на день с Вадимом Пановым. Это писатель-фантаст очень известный наш. Mm-hmm. Очень крутой. Тоже попрошу потом поддержать в распространении. Mm-hmm. С Асей Харитоновой в рамках нашего культурного шока мы сделали интервью. Шикарное совершенно, на мой взгляд. Попытались залезть в голову писателя-фантаста и пытались вытащить из него, как создается мир вот этот вот. То есть, что mm-hmm. у него в голове, как это работает? Потому что для меня это всегда была дикая загадка, что вот он на ходу придумывает, или у него заранее там какой-то хитрый план на много лет вперед, да, потому что миры-то эти строятся десятилетиями на самом деле. Вот, и вот мы попытались за час это из него все вытащить, получилось достаточно интересно. Трейлер уже вышел, скоро выйдет само интервью, где-то около часа. Очень-очень прикольно получилось, как мне покажется. Ну, потом вы как профессионал каналы оцените, скажите. С вашей стороны, как это все?
Ну, мы тебя поддержим. А скажите, а кто-то еще будет хвастаться? Просто это все напоминает анекдоты про Мишку. А я, а мне, а у меня, а я же в там.
Ну, да, давайте Дмитрия Юрьевича спросим. Есть же наверняка о чем
я
поделиться.
Я ничего не буду говорить. Я пока Александру ролик не отдам, ничего не скажу.
А понимаете, год прошел. Год прошло. Мне кажется, уже такое-то на 80-летие Дмитрий Юрьевич не подарит ролик. Да. К тому времени будет уже тотально запрещено, будет высоконравственное общество, нельзя будет ни о чем говорить, вот поэтому по всей планете. Соответственно, мы вдвоем с Дмитрием Юрьевичем посмотрим его кое-как.
Ну хорошо, давайте, может быть, что-нибудь, да, перейдем к какой-нибудь дискуссии. Мы, во-первых, хорошая новость, мы только что для радиослушателей скажу, мы только что за эфир, ну, как бы за кадром принято говорить, но вот за радио кадром нашим, за радиоэфиром мы обсудили, что в следующую субботу в это же время на радио «Спутник» мы все выйдем в эфир и будем подводить итоги года. Вот, это будет 31 декабря, поэтому если в 11 часов вы будете готовы нас послушать, то, пожалуйста, включайте радио «Спутник» или социальные сети «Изолента Лайф», и будет вам Дмитрий Юрьевич и Александр Евгеньевич. Давайте я вам все-таки новогодний вопрос задам, такой широкий. Он примитивный, вот, но, тем не менее, мне кажется, его можно на него посмотреть, ну, скажем так, как вы умеете, как говорит Дмитрий Юрьевич, делать так по-большому. А, какое, что бы вы хотели получить в подарок на Новый год, Дмитрий Юрьевич?
У меня все есть. Такая печальная ситуация в жизни создается, когда все есть, и ничего тебе уже не надо. Материальное есть все, поэтому материального ничего не хочу. Мира хотелось бы, но это как-то вот не получается.
А ты, Александр Евгеньевич?
А, ну, да, если серьезно, то, конечно, пожелание единственное. Вот, а уже если говорить про подарки, знаете, у меня все есть, у меня нет ролика Дмитрия Юрьевича, но...
Я знал!
Но, честно говоря, я не знаю, что быстрее наступит, к сожалению. Вот, ролика Дмитрия Юрьевича или устаканенная ситуация. Ой, ты... Вот, ты знаешь, я, да, как-то о материальных подарках я не задумывался, но хочется сюрприз. Вот хочется, чтобы близкие подумали о каком-то неожиданном подарке. Я вчера очень многие вопросы с подарками закрыл, и когда стоял в магазине, все-таки это только в Питере такое можно услышать, мне кажется, когда продавец сказал: «Слушайте, ну какой вы молодец, вы настолько заранее озаботились подарками», сказал мне 23 декабря. То есть, судя по всему, основная масса населения придет 31 утром с выпученными глазами, не знает,
что покупать. Так и есть, Саш, ты удивишься, вот. Но так и есть.
Вы настолько заранее, говорю, слушайте, неделя-то осталась. Вот, и я понял, что я старею, действительно, потому что раньше подарки я начал бы покупать где-то часов в 10 вечера и подарил бы какую-то хрень. Ну вот, это 100%. Вот. А, вот хорошо. То, ну, мне уже потом не сделал Трофим подарок. Он все время реализует мои мечты. Он красит волосы. Вот я тоже хотел в свое время покрасить волосы. А, но мне запретили дома. А Трофим взял и в оранжевый цвет частично.
Но зато покрасил. У меня нет ни одной татуировки, Саш, понимаешь?
Это да. Ну, вот, ну, я еще вот что хочу. Мне уже, правда, уже один... Мне на день рождения жена подарила билет на Depeche Mode. Вот. Я хочу еще на один концерт такой. Я хочу на два съездить, если получится. Потому что для меня событие такое же, как чемпионат мира по футболу. Это тур группы Depeche Mode. Вот, они давно уже не выступали, а тут поедут. Поэтому я очень надеюсь где-нибудь зацепить в каком-нибудь местечке. До нас, к сожалению, они не доедут. Это печально.
Петр, а ты чего? Расскажи.
Ой, я думаю, что я бы на себя время не тратил. Вот, я полностью присоединяюсь. У меня другая беда. Ну, во-первых, мне не нужны подарки, точно совершенно. Вот, в широком смысле, ну да, наверное, этот год, он такой не очень спокойный. Ну, понятно, и да. Хотелось бы, чтобы был поспокойней. Следующий, что бы это ни значило. Вот. А вот, ну, знаете, какая проблема с подарками? Вот у меня всегда, действительно, чем старше я становлюсь, да и, может, не старше, сложно. Не могу ничего выбрать в подарок. Вы вообще дарите подарки? Трофим, ты даришь подарки?
Я, да, все время дарю подарки, да. Ну, да, дарю подарки. Всем. Конечно, да.
Слушай, Дмитрий Ильич, а ты даришь подарки или нет?
Стараюсь, да, конечно. Да, а как же? Конечно. Кстати, от подарков больше удовольствия получаю. Вот, когда тот, кто их дарит, а не тот, кто получает.
Самое удовольствие ты получаешь, когда даришь подарки. А когда еще и попадаешь вот именно в настроение, когда ты видишь, что человек прям заулыбался от уха до уха, ему зашло. Вот, не типа там на отвали, как это называется, ну, по-другому чуть-чуть называется, но ладно, да, вот. Когда ты видишь, человек загорели в глаза, это лучший подарок самому себе, на мой взгляд.
Да, это когда угадываешь, это, конечно... Не, слушайте, я помню, как я там прыгал до потолка, когда мне жена подарила футболку с подписью «Рональдиньо и Месси» одновременно.
То есть это на одной футболке, да?
На одной футболке.
И она не загорелась при этом.
Она мне подарила, и я такой... Ну, самое смешное было, ты не представляешь, какой был абсолютный трип, чтобы это каким-то образом решить проблему. Потому что ты же... Я тебя как-то спросил так издалека в свое время, какой там твой любимый игрок? Я говорю, ну, слушай, у меня, конечно, Месси, ну, а вот с точки зрения того, что делал на поле Рональдиньо, она-то вообще ничего не понимала. Вот. И, естественно, не запомнила, купила мне футболку Роналдо, а Криштиану. А я антагонист Криштиану Роналду. И она говорит, в какой-то момент я вдруг меня заподозрил и позвонил моим товарищам. Сказал, а это одно и то же Рональдиньо и Роналду? Говорит, ты что? Конечно, нет. И она была вынуждена Роналду футболку вернуть, а купить вот это Рональдиньо с Месси. Вот вместе. Я помню, да, я радовался как ребенок. И, конечно, на самом деле это большое искусство найти подарок, который твоему близкому нужен. И это очень важно. Позаботиться об этом, подумать, а не просто бегать по магазину, какую-то херню покупать. Потому что, слушайте, Новый год такой праздник, который у нас же из детства идет, и в детстве мы любому подарку радуемся. А потом мы забываем об этом искусстве, как правильно дарить подарки. А для этого, да, нужно подумать, нужно запариться, нужно как-то представить, что было бы интересно. Особенно, если у человека все есть, как у Дмитрия Юрьевича. Вот я знаю... одна женщина в Петербурге, она вот мужу такой подарок сделала, это не шутка совершенно, я просто, но не на Новый год, а на день рождения, по-моему. А вот, она ему устроила фиктивный арест. Его взяли она ему устроила фиктивный арест, его с маски шоу со всеми делами, дальше его привезли, соответственно, его, кстати, на Литейный привезли, на Литейный 4, потому что не было проще как-то сорганизоваться, а вечером она ему пришла, говорит, это шутка была, это подарок на день рождения, что тебя выпустили, придурок, вот. Он, конечно, порадовался, надо сказать, но потом разошелся с ней.
Я все ждал.
Вот в чем подарок-то был, Саша. Это просто была прелюдия, понимаешь?
Вот. Я чуток заметил, что для того, чтобы что-то действительно значимое подарить, к человеку надо внимательно присматриваться.
Да.
Знать его чаяния и хотения, потому что большинство идет по пути, ну... поскольку они ни за чем не следят, ни о чем не думают, то для них специально открыты сети каких-то идиотских магазинов, набитых какими-то абсолютно идиотскими, бесполезными предметами. Ну, в руки взял 3 секунды смешно, а потом куда это девать, вообще непонятно. Да. это тоже не ясно. Так что внимание к ближнему, перво-наперво. Знать тайные желания, хотения, и то, кто получается хороший.
Да, потому что очень же часто можно сделать подарок как некое действие, событие. Кто-то, не знаю, там, договорился с музыкантом, который человеку сыграл его в классическом варианте, его любимую, не знаю, рок-композицию на Новый год. Вот, пожалуйста. Это не стоит недорого, и зато впечатление. То есть впечатление от ситуации. Вот если бы там я делал, мне была бы хоть когда-то в голову мешлёт шальная мысль вдруг подарить подарок Трофиму, хотя я не понимаю, как так может со мной произойти, то я...
Да, как такое может прийти в голову вообще кому-нибудь?
Да, да, за подарок Трофиму, это оксюморон. Вот, то я бы, конечно, бы играл бы в музыкальную тему, то есть, допустим, я договорился бы с каким-нибудь там человеком, сам который играет на флейте или на чем-то еще, какую-нибудь его любимую джазовую композицию. Думаю, что Трофим бы запомнил это. А
договоренность... Он вам это запомнил, да.
Он запомнил бы, да. Вот, ну, Дмитрию Юрьевичу понятно, ему легко, ему нужно дарить расчески, и ему нужен шампунь, мне кажется, фен Дмитрия Юрьевича, шампунь. Это смешно очень, понимаешь? Пока не запомнит. Это понятно, что он будет смотреть на него с неким вопросом. Вот с Петром Алексеевичем Лидовым, если бы я дарил бы ему, то я бы, наверное, подарил ему что-нибудь связанное с сотовой все-таки связью. То есть, чтобы он вспоминал, как мы с ним познакомились, потому что мы с ним в сотовой компании познакомились.
Наручники, вот. Что ли?
Наручники, например, да. Наручники. Пуховые наручники.
Розовые.
Да. Розовые пуховые наручники. Нет, всегда, все равно подарок это... Я абсолютно уверен, что подарок это эмоция в момент дарения. Все. Дальше уже все равно, даже если это материальный подарок, дальше становится просто активом. Но вот в момент удивленные глаза. Соответственно, это может быть материальной ценностью, а может любой другой эмоцией. Любой другой эмоцией, событием, чем-то еще. Вот об этом. Ты вкладываешься в 3 секунды, когда человек либо раскрывает подарок, либо что-то происходит, что является для него подарком. Если 3 секунды сработали, значит, подарок получился. Если не сработали, но открыл, а там, условно говоря, что-то... А там книжка. Да? Вот ты такой, ага. Спасибо большое. Книжка. Серьезно, да? То есть книжка на самом деле. Ты такой, ну все, да.
Книжка Цыпкина? Это совсем... Это оскорбительно. А давайте, знаете, что сделаем? Давайте примем звонок, может быть, один хотя бы сегодня.
Друзья, есть несколько тем, которые хотелось бы обсудить.
Давайте темы, но пока, может быть, кто-то нам позвонит, потому что такую возможность под Новый год слушателей нельзя лишить ее. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич Цыпкин. 95-95-912, код Москвы 495, что-то у меня хриплый голос, почему вроде нормально все было. Вот, звоните, задавайте вопрос. Давай, Саш, какие темы?
Ну, слушайте, погоди, Саш, пока ты, да. Саш, одну секунду, пока ты не начал, я хочу просто сказать, что зрители пишут об этом в чатике, что мы об этом ничего не сказали. Важное действительно событие. Сегодня Александр Овечкин стал вторым по количеству шайб в истории человечества, отставая только от Уэйна Грецки. 802 шайбы он забил за свою карьеру.
А у этого сколько грецкого?
Еще 100. У Грецки 894. То есть 92 шайбы ему осталось до Грецки, и он станет лучшим бомбардиром всех времен. У него есть шанс.
Александр, жми, да.
Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Доброе утро.
Добрый день. Приветствую, Дим Юрьевич, Александр Евгеньевич, Петр Алексеевич, Трофим Викторович. Меня зовут Владислав, я из города Санкт-Петербург. Вопрос такой. Есть такой популярный блогер Стас Васильев, более известный как Стас, а и как просто. Он когда-то был техноблогером, там гаджеты обозревал, потом начал обозревать новости, связанные с санкциями там, в отношении Китая. Ну и как это отразилось там на мире микроэлектроники. За несколько месяцев до СВО он начал обозревать политическую ситуацию, параллельно агитируя за социализм. В том числе он снял резонансный фильм «Донбасский дневник». Пару дней назад у него удалили все каналы на Ютубе, в том числе резервные. При том, что Стас вполне конструктивно и по делу критикует действующую власть. Ну и вопрос к вам, собственно, знакомы ли вы с его творчеством? Как могли бы прокомментировать удаление его каналов? Ну и ваше отношение к нему. Спасибо.
Спасибо большое.
Давайте.
Давайте.
Ну, что тут можно сказать? Когда удалили мой канал, я слушал радостные советы от так называемых блогеров относительно того, как я ничего не понимаю, как надо делать. Есть люди поумнее, у которых там распараллеленные каналы и на другие адреса и прочее, прочее. Слушал, мягко говоря, с недоумением. То есть, вместо того, чтобы условно как-то там посочувствовать, как обычно, свора бегающих идиотов, радостно лающих. О, дурак, о, посмотрите, лоха, понимаешь, опять там нахлобучили. Блин, у людей вообще даже понимания нет, как это работает. Вот, вот Стас, например, технологически грамотный молодой человек. У него там разные каналы, на разные адреса, на разное, что попало. Бац, и нету всех. Почему? Ну, ответ примитивный. То есть, это ЦРУ при тесном содействии с СБУ, она отключает людей. Не каналы, а, ну, вот меня как некую личность выключили, лишая, так сказать, финансирования. Вот ты деньги с Ютуба получаешь, посмотрим, как ты запоешь без денег. При этом попытки твои чего-то там найти, какую-то справедливость, они абсолютно бесполезны. До свидания. Все. Мы не будем тебе ничего объяснять, почему тебя забанили. Мы соблюдем какие-то внутренние свои дурацкие эти тонкости. Здесь тебе 3 страйка, и поэтому до свидания. А остальные просто выключим. Почему? А потому что это ты. Вот поэтому. Потому что мы тебя с Ютуба убираем. Потому что ты говоришь политически неправильные вещи. Это называется свобода слова. Вот так она в реалиях выглядит. Ну, точно так же и у Стаса взяли и все убрали. Неважно, сколько у тебя каналов, 1 или 10. Насколько ты там умный, в кавычках, как это у детей бывает. Взяли, все убрали, больше тебя нет. А досадно, между прочим, это люди, я про себя могу говорить, я со Стасом лично не знаком, но вот 10 лет жизни, так сказать, я прикладывал усилия для развития этого самого канала. Ни слова, ни полуслова, пошел вон, как кота помойного за шиворот взяли и выкинули. Ну, там особой-то беды, кроме денег, нет. В общем-то, есть отечественные ресурсы, там рекламы меньше, но с посещаемостью, с показами все совершенно нормально. Досадно Стасу только посочувствовать. Ну, паренек, он энергичный, я уверен, что ничего не потеряет и поднимется ничуть не хуже, чем было на Ютубе. Как-то так.
Угу. Саша, что думаешь?
Я не знаю Стаса, не первый раз услышал о нем, поэтому ничего не могу сказать. А в остальном, ну что, мы давно же говорили о том, что когда ты находишься в чужом доме, а YouTube — это чужой дом, то, к сожалению, может случиться так, что в чужом доме у хозяев либо крыша немного поедет, и они тебя вдруг, знаешь, прямо посередине праздника выкинут на улицу, либо еще что-то произойдет. Вот. А когда идет война, информационная война, то тем более. Но мне кажется, после того, как закрыли на Твиттере канал Трампа, чему вообще можем в принципе удивляться? Чему можем в принципе удивляться? Просто мы, наверное, наивно предполагали, что да, появляется вот эта свобода самовыражения, и что эти каналы, они принадлежат всем. Нет, это частные компании. Это реально частные компании. Что они там делают? Ты можешь только сказать спасибо, что был с вами и всегда иметь там 100-500 бэкапов. Может и такое, кстати, случиться у нас? А что? И у нас такое может случиться. Человек может иметь свой какой-нибудь канал, а потом пройдет там 3-4 года, что-то изменится. И вот, к сожалению, нужно отдавать себе отчет, да, что единственное, что тебя никогда не бросит, это твой собственный сайт. Ну, до тех пор, пока интернет. Вот Opera.ru существует, условно говоря, и можно только позавидовать по прозорливости Дмитрия Юрьевича. Я еще помню 2009 году, когда мы говорили с Петром Алексеевичем, что он самый популярный стендалон-блогер. То есть тогда, когда все считали, крутили пальцем у виска, нахрена, есть, пожалуйста, есть же удобный. А вот Дим Юрьевич свой сайт делал. Я, кстати, тогда на него посмотрел и понял, что у меня все свои, да, все свое будет на моем собственном сайте, просто хотя бы как БК. Вот. Вот мы к этому и возвращаемся. Никому нельзя верить. Дмитрию Юрьевичу можно. Помните, да?
А вот, закругляя тему про YouTube и западное все. Вот вы, наши зрители и Трофим, гордо сказали, что Овечкин, значит, бьет рекорды. Это, конечно, здорово. Но почему мы считаем рекорды чемпионата НХЛ? Зачем нам это надо? Мы также преклоняемся, как перед Ютубом. А кто не знает, вот так, навскидку, кто лучший бомбардир чемпионатов СССР и России по хоккею? И сколько шайб забил? Я скажу, что нет, я, например, не знаю. А всем плевать, потому что мы очень хотим признания там. Мы считаем, что это вот этот вот волшебный мир, который нас там ждет. И Саша Овечкин наш молодец, потому что он там всем показал, и там его хлопают. О, Russian, о, oh, very good, о, oh, yeah, yeah. И вот как вы к этому относитесь? Меня это начинает напрягать в последнее время, если честно. И YouTube тому пример, мне кажется.
Да это изначально печально. То есть, если Соединенные Штаты у нас непрерывно обозначаются как сияющий град на холме, да. Они сами себя таковыми обозначают, а мы как эти, знаешь, вот как, я не знаю, там тупой крестьянин на городского с придыханием смотрит, у них там культура, у них там музыка, у них там спорт, все у них. И каким бы печальным ни показалось, это правда. Оно действительно все у них. И самый размах спорта, и самый размах кино, театров, там, книжек, все на свете, вся культура сосредоточена там и строго на английском языке. Вот эти вот тупорылые потуги, которые 30 лет предпринимались, а давай мы вольемся вот в эту семью народов, для России там есть место, есть место только это у параши. Не надо туда стремиться, ни под каким вообще соусом. Вы там люди четвертого сорта, даже не третьего. Вам укажут на ваше место, заставят платить и каяться, и прочее, и прочее. То есть, все это используется, ну, сугубо в политическо-пропагандистских целях. Это печально. Ну, так, а 30 лет ничего внутри себя не делали. Для чего у нас там этот детско-юношеский хоккей? Ну, для того, чтобы здесь отучиться, а потом уехать в НХЛ, зарабатывать деньги и строить успешную карьеру. Для чего университеты? Для того, чтобы получить великолепное образование бесплатно и уехать туда нормально жить. Ну, если так жизнь организована, то ничего хорошего можно не ждать. Увы.
Ну, слушайте, мне кажется, в данном конкретном случае вы немного передергиваете.
Почему? Вот,
Прекратите, это про шулеров термин. Не передергиваем, блин.
Я, например, специально использую это слово, зная твою реакцию с прошлой программы. И вообще хотел дальше пошутить еще жестче про испандера Петра Алексеевича. Вот. А, и хорошо. Мне кажется, конкретно в данном случае сгущайте краски. Объясню, почему. Если бы какой-нибудь наш спортсмен вдруг стал лучшим бомбардиром чемпионата по обычному футболу в Америке, это никого бы не волновало, потому что американский футбол, классический футбол в Америке не является... Америка не ведущая страна по этому спорту. Соответственно, это... Дело в том, что став лучшим бомбардиром в НХЛ, он станет лучшим в мире, потому что конкретно хоккей в США сейчас лучший в мире. А в другой спорт нет. В другом спорте мы в другом выделировали. Поэтому это вопрос, что США создали лучшую в мире лигу, и Овечкин станет лучшим в мире хоккеистом. Это как чемпионат мира или Олимпийские игры. Вот и все. Это не связано с Америкой конкретно.
Ну, мы выходим на рекламу, на новости. Да. Ты я знаешь, может быть, ты и прав в чем-то, но навскидку никто не знает, кто лучший бомбардир чемпионатов СССР. А что, советский хоккей был хуже канадского, что ли?
Советский хоккей не был хуже канадского, безусловно.
Ну, в том-то и дело.
И я думаю, что какой-нибудь там...
Почему мы говорим великий Уэйн Грецкий, а не говорим великий Борис Михайлов, который забил больше шайб?
Почему?
Нет. Ну, то есть мы вот ни один из нас не знает, что вот я посмотрел сейчас, что больше всех шайб в чемпионатах СССР забил Борис Михайлов. Жив, кстати. Между прочим, выступает. Даже на форуме у Егора Яковлева был. Нет, ну просто, Саша, это же действительно так. Мы с этим придыханием носимся, с этой НХЛ и с этим великим Уэйном Грецким. Ну, великий он, но нам плевать на свое просто. Плевать, вот это обидно. Мы про свое не говорим вообще. Но зато во всех новостях у нас, значит, этот самый Овечкин, потому что в НХЛ там кто чего стал.
Потому что он будет лучшим в мире.
Вот да не потому, что он будет лучшим в мире. Но...
Потому что. Это не потому, что НХЛ. Потому что если ты лучший в НХЛ, то ты лучший в мире в хоккее. Ну, потому что лучший хоккеист на сегодняшний... Вот так сложилось уже. Мы потеряли это за 30 лет. Если серия Великой 72-го года или какого там следующего, да, мы были сравнимы, сегодня несравнимы. И лучше баскетбол.
Но тогда, если следовать этой логике, надо все свое отменить, признав все лучшее. И вернуться к концепции этого самого града на холме. Зачем нам свои фильмы, свои... Еще что-то.
Нет, наш плохой чемпионат России по фигурному катанию, который засунут под плинтус и сделано из него просто какое-то убожество. Идет он по Первому каналу, называется он почему-то «Горячий лед». Назовите его чемпионат мира по фигурному катанию, пригласите туда всех, кто хочет приехать, а приедут многие с русскими фигуристками и фигуристами посоревноваться, и сделайте из этого НХЛ в фигурном катании. Мы лучшие в мире по фигурному катанию, да, по всем направлениям, но у нас менеджмент и маркетинг, извините, управление спортивными соревнованиями в полной заднице. У нас на КХЛ было выделено просто столько бабла и свобод, и построено такое количество ледовых дворцов. Сделали из этого полное убожество, никому не нужное. Ну, вот причем тоже, занимались значит, очень ответственные люди.
Ну, значит, начал бороться. Люди играют в хоккей, полный стадион.
Нет, я имею в виду в мировом масштабе. А. НХЛ не получилось из этого.
Денег поначалу, кстати, нормально было. Потом как-то все это, да,
не получилось. А вот с фигурным катанием пример, я считаю, просто идеальный. Зачем засовывать под плинтус? Чемпионат России, вот мы тут сейчас все между собойчик тут устроим.
Назовите ну да, кстати, назовите его Кубок мира, и все, и вперед. Как вот канадцы вообще не стесняются. Организовывают Кубок мира по хоккею, и вообще им пофигу.
Выделите бабла туда столько, чтобы у всех охренели, раз, хотя бы раз. Туда приедут все, они все побросают и приедут, потому что они работают за деньги.
Поэтому это зависит от спорта. Если наш футболист станет лучшим нападающим чемпионата, допустим, чемпионата, когда Аршавин забил 4...
Не, ну слушай, где Аршавин и где Месси? Слушайте, у нас огромное количество вопросов в Donation Alert.
Давайте. Я хотел как раз поговорить... А, у нас сейчас не радиоэфир.
Мы не радио, мы сейчас, да.
Давай, да. Я хотел про футбол поговорить.
Парочку, да,
про спорт и про федерацию.
Остальные после эфира позадаем. Уважаемые товарищи, здравствуйте. Вопрос, если у нас, это Ири, 300 рублей, у нас снимают фильмы такие, как Т-34, Девятаев и Зоя, то в конце новых фильмов про СВО офицеры должны жать руки бандеровцам, отпускать предателей обратно к врагу, а солдаты будут воевать за лайки и лавандовый раб. Спасибо за ваш
труд. Слушайте, извините, пожалуйста, а что вы все прицепили к Девятаеву? Хороший фильм, в чем проблема? Кто
отличный.
Там кому руки жмет?
Отличный.
Ну, я не вижу никаких, там уже там не жмет никому руку, никому, он идеологически там, и можно художественные вопросы задавать, но я не понимаю, что люди-то
набросят. Не могу потратить полтора часа на объяснение. Фильм отвратительный, оправдывает нет. Предательство.
А почему? Может, я с чем-то перепутал?
Ну, а там с братом они что-то там, по-моему, что-то там было.
Не с братом, там летчик в плену. Но. Братается с перебежавшим на сторону эсэсовцев, который там, блин, там, слушай, это реальная история реального человека Девятаева, который угнал самолет из концентрационного лагеря. Реальная история.
Так, а в чем проблема с этим?
Кино наплетено какой-то херни, не имеющей никакого отношения к тому, что было. Абсолютно никакого. Причем взята, так сказать, историческая канва, было два сталинских сокола, перебежавших на сторону нацистов. Исторические они были. Бомбили белорусских партизан. Кого ты нам показываешь? Кого там надо прощать? С кем там надо дружить?
Подожди, там он же вернулся в Россию, этот Девятаев, правильно?
Советский Союз вернулся.
Ну, да. Советский Союз, да.
Как ты считаешь, если ты берешь реального персонажа, его именем называешь фильм, как ты считаешь, надо как-то соблюдать то, что было на самом...
А там не соблюдено? Потому что я не смотрел, ничего не могу сказать.
Нет, да чушь собачья. Это плохое кино, оно просто плохое. И говоря уже про идеологию.
Я просто видел...
Добрый, подождите секундочку, Саш, давай, Саш, подожди, у нас тут есть правило, радиоэфир, вот мы включились в радиоэфир, надо еще раз сказать здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Изолента Лайв», у нас в гостях, потому что кто-то, может, только что подключился, вот человек, который говорил, мешая всем, это Александр Цыпкин, известный писатель, властитель дум, автор многочисленных хитов и бестселлеров, любимец женщин с непростой судьбой, абсолютно циничный, беспринципный человек. Вот. А также у нас в гостях Дмитрий Юрьевич Пучков, человек, наоборот, я бы сказал, серьезных морально, так сказать, этических норм и стандартов. Вот. И фигура, в общем, знаковая. Дает ответы на всех радиоканалах, эфирах, на любые поставленные перед ним вопросы. Четко, понятно и убедительно. Также со мной ведущий Трофим Татаренков с оригинальной прической. Король, так сказать, гламура петербургского. Рыжая борода и белые волосы. Практически еще чуть-чуть и Филипп Киркоров, в общем, даже позавидовал. Вот. И я, Петр Лидов, скромный, так сказать, начинающий радиоведущий.
И пробившийся в комедий-клаб. не пробившийся в Comedy
Club, да. Второй состав Comedy Club, да?
Четвертый. Четвертый гастрольный состав Comedy Club.
Двойник Даши Саркисяна.
Да, который... Человек, стажирующийся в программе «Изолента», да, и вот по субботу имеющий право
троллить. На одну шутку.
Да, на одну шутку, за остальные он платит, да. Каждый раз, друзья, когда вы не смеетесь шуткам Петра, где-то маленький котенок сбегает от мамы, понимаете?
Ну что, продолжим наш разговор.
Да, продолжим, да. Вот ты, Петр...
Ты о футболе хотел что-то, Саша?
Я хотел сказать о том, что мне кажется, нужно гордиться в любом случае достижениями наших спортсменов в тех Конечно. Соревнованиях, которые являются лучшими в мире. Повторюсь, если наш хоккеист стал первым в английской лиге хоккейной, я думаю, что это было бы странно, если мы этим гордились. А в американской, да, она лучшая в мире сейчас. Вот. А у нас лучшая в мире гимнастика и фигурное катание. Каждый должен гордиться своим. Поэтому, конечно, поддерживать Овечкина, мне кажется, правильно.
Мы поддерживаем. Речь не об Овечкине. Овечкин-то молодец.
Это не является...
И речь о том, что мы своих не знаем.
Это только надо знать своих. Это не Героев. Значит, что мы преклоняемся.
Пока вот. Их не признают. Нам очень нравится, когда нас признает Запад. Когда мы туда приехали. Вот это меня, знаете, меня что раздражало? Вот эта вот бесконечная история про то, как в Ласкало в театре не отменили постановку Бориса Годунова, значит, опера там. И там туда пришла аж сама Урсула фон дер Ляйен и посмотрела, и даже ничего плохого не сказала про это. Ой, как мы тут все носились с этой историей, и как мы восхищались, что нельзя нас отменить. Да надо... Сейчас. Наплевать. Вот мне лично на это. Меня вот больше волнует, что в Большой театр билеты нельзя купить, например. Вот это меня беспокоит. А это вот что там Урсула в Ласкале посмотрела. Вообще по барабану.
Два слова, если позволите. Мне тут возникает другой вопрос. Почему тогда? Ну вот мы, в общем, да, ты прав абсолютно. У меня никаких вопросов нет. Я сам, знаете, как отношусь ко всему этому американско-европейскому. Но тем не менее, когда мы воспитываем хоккеиста, там, того же Панарина, да, там, холим его, лелеем, и как только он вылезает чуть-чуть из-под плинтуса и становится звездой, он тут же собирает вещи и уезжает в НХЛ. Почему? Почему нельзя организовать так, чтобы он не хотел ехать в НХЛ? Почему у нас молодые пацаны, как только они начинают более-менее становиться звездочками, еще не звездами, они тут же выставляются на драфт и тут же уезжают туда. Вот в чем вопрос. Нам что, их потом проклясть сразу? Вот он уехал в НХЛ, да и катись ты лесом. Вот забыли все и зарыли. Ну, неправильно же это тоже, наверное. Либо надо делать так, чтобы они не уезжали никуда.
Так, либо... Тебе вопрос как к спортивному специалисту. А вот футбол, например. Ну, я чайник смотрю со стороны. Наших футболистов как-то не особо куда-то зовут, но им организованы условия максимального благоприятствования внутри России, назначены какие-то чудовищные зарплаты, ну, в связи с которыми они, очевидно, и не особо-то и хотят куда-то ехать, а результатов никаких. То есть, что вот я, опять-таки, я чайник, наш футбол посмотришь, там заснуть можно. Чемпионат мира, вытаращив глаза и взвизгивая там сидишь. Я не люблю вообще ничего смотреть, но тут смотрю с удовольствием. Действительно, настоящая игра. А у наших нет, а деньги дают. Ну, так может, если и хоккеистам начать платить серьезные деньги, и хоккей наш точно такой же, нет?
Вполне
верно. В хоккее нормально там платят, тоже немало.
В хоккее платят неплохо, да.
Хоккей у нас более-менее в порядке, кстати. Просто, да, мы почему-то преклоняемся перед НХЛ, а перед КХЛ как-то не...
Потому что они туда уезжают. Не НХЛовцы к нам сюда едут. Понимаешь?
Хотя и такое бывает.
Ну, и что? Было, когда локаут у них был.
Да.
Едут, кто-то едет, кто-то не едет. Не знаю.
А это с чем связано вообще? Вот мне все время объясняют, что это типа там есть культура, например, хождения на футбол. А в обязательном порядке все собрались, пошли, поэтому полные стадионы, раскупленный мерч туда-сюда, а у нас типа не ходят. Это так?
Ну, не совсем так. Есть, ну, во-первых, у нас много проблем в спорте, конечно. И в футболе, и в хоккее, как самые два популярные вида спорта, у нас много проблем, ну, скажем, организационных. И все об этом прекрасно знают. Любое явление, оно отражает проблемы общества. Понятно, кто там рулит, как рулит и так далее, и что там происходит. Я не буду сейчас на эту тему сильно распространяться. Вот. Это, ну, не сильно профессионально, скажем так. Хотя отдельные клубы, вот есть если брать футбол, например, или хоккей, отдельные клубы в рамках себя, они делают это неплохо. Вот. Ну, не, мне кажется, что мы вот здесь проблема-то, я даже не о текущем чемпионате. Я говорю, что мы своих великих игроков, ну, как-то не особо жалуем. Вот было у нас столетие Всеволода Боброва, да, мы тут в эфире об этом говорили. Икона, вот просто это настоящая икона. Это человек единственный в истории, который участвовал в зимних и в летних Олимпийских играх в качестве капитана национальной сборной по хоккею, соответственно, по футболу. Это единственный такой в истории случай. Это человек уникальных абсолютно спортивных качеств. Он, кстати, был тренером той самой сборной, которая канадцев, с канадцами в 72-м году. Он как тренер великий. Он вот, ну, я не знаю, вы видите, помните ли это его слушатели или зрители, это настоящий, вот прямо готовый Бэтмен внешне. Супергерой, красавец. Просто вот его вот бери и делай с ним это. Ну, я даже не знаю, с кем сравнить. Такого, наверное, в мире-то спортсмена. Ну, не знаю, может быть, Майкл Джордан, да, но только тот черный, а этот как бы нет. Вот. То есть, это готовая икона. Кто сейчас знает, кто такой Всеволод Бобров? Я проводил опрос, никто не знает вообще. Никто не знает, кто это такой. В то же время это Гагарин. Это фактически Гагарин в спорте. Вот примерно так же. Но у нас этого нет, но мы зато знаем Грецкий, мы зато знаем, там, я не знаю, там, ну, понятно, что есть иконы мирового уровня, но мы культивируем это все и культивируем именно то, а не свое. Вот это мне обидно. А то, что, ну, и лиги бы, может быть, и клубы бы тянулись, если бы они знали, что ты можешь стать такой иконой в России. Но в России ты иконой не станешь, а останешь иконой там, как Овечкин. Вот и все.
Ну, справедливое замечание. Я думаю, кстати, что если бы не было, естественно, всех революционных событий 90-х и было бы продолжение традиции, то столетие Боброва отмечались бы всей страной. Сложно себе было бы представить, в каком-нибудь в Советском Союзе, чтобы это прошло мимо. Ну, конечно.
Саш, да, я фамилию Боброва знал с рождения. Я думаю,
ну, ты естественно, здесь да.
присутствующий. Конечно, может быть, да. не увлекающийся даже хоккеем. Фамилию Боброва. Да, первую пятерку ЦСКА и сборной Советского Союза по хоккею мы до сих пор наизусть все знаем.
Это
Михаил
правда,
Петров, но... Харламов, да, это для нас, ну, как стихотворение наизусть. Это
скажите лучше вот что. Вот сегодня обсуждается достаточно активно, уходить ли нашему футболу в азиатскую
конфедерацию. Они не решили футбола. Еще? Они должны были на днях нет. обсуждать вроде.
Нет, не решили.
УЕФА жестко высказалась против.
Вот что... Да, а как они могут...
Слушайте, я бы, честно говоря, спортивная тема, вот просто она многим непонятна и не близка, если всё, можно коротко уйдём. Выскажитесь.
Знаете, потому, а что... давайте я вам один пример приведу, и это будет...
Давайте.
Когда я был молод и юн, я назначал девочкам свидание. И бывало, что девочка не приходила.
Не приходил, Дмитрий Ильич, сам-то.
Да. Бегал под фонарем, смотрел на часы, разочарованный уходил домой. Примерно после первого, ну, максимум второго раза я придумал хороший способ. На следующий день я приходил в школу, шел к этой девочке и, глядя ей в глаза, говорил: слушай, извини, вчера так получилось, я не пришел, извини, что ты меня ждала.
Вот ты, конечно,
производил. Вообще, вот так и тут надо. ФИФА, да, а мы пойдем вон туда. Извините, мы не пришли, блин. Вот только так надо поступать.
Слушайте, Дмитрий Юрьевич, оказывается, гений манипуляции. Вот, конечно, кто бы мог... Друзья, учитесь у Дмитрия Юрьевича, как вот из такой ситуации вылезать. Да, вот поэтому у него оранжерея, он туда каждый день на свидание ходит. Да, и потом сам себе говорит, я не пришел. Нет, Петр, вопрос же был спортивный, не технический. Понятно, что никто, что ли, зрители не понимает, слушатели не понимает. А вопрос, он скорее такой принципиальный. Вот у нас есть спорт, который попал сейчас в опалу. Извините за такое лингвистическое. Каламбур. А что делать-то? Потому что если мы...
Только
если... Нет, куда? Если мы пропустим 2-3 Олимпиады, допустим, да, то мы можем вообще весь спорт потерять, потому что человек хочет выиграть Олимпийские игры, если мы не создадим хоть что-то альтернативное. А можем ли мы создать альтернативное?
Можем.
Можем, да, ты хочешь сказать? Игры доброй воли?
Да. Надо свое дело. Что хочет спортсмен? Давайте цинично смотреть. Угу. Он хочет денег. Ну,
признание.
Да, здоровье положено все, так сказать, на алтарь спорта. Мне нужны рекорды и мне нужны деньги. Ну, здесь вот я человек самоутверждаюсь, я всех победил. А тут я получил достойное вознаграждение от страны, от лица которой выступаю. Ну, это так сложно организовать. Ну, по-моему, в размерах нашего «Газпрома», «Роснефти» это просто не смешно. Вот, национальный спорт как-то сорганизовать. Ну, давайте все флаги в гости к нам. Приезжайте к нам. Судейские коллегии зарегистрируют ваши там мировые, не мировые рекорды, как при советской власти было. Но не хотите вы нас видеть, идите в жопу, все хором, строем, вон это вот туда. Не надо унижаться, о чем-то там просить. Какая-то ВАДА там нас чморит вообще на ровном месте, своих не трогает, этих мутантов, которых уже баб от мужиков не отличить, все на гормонах. Эти там какие-то эти, как их, против астмы, какие-то спреи дышат, эти что-то жрут, и это не считается, потому что они больные, им можно. Идите в задницу все со своими больными, нездоровыми, мутантами и прочее. А у нас вот так. У вас своя свадьба, у нас своя свадьба. До свидания. Заманивают они всех, повторимся, только деньгами. Только, исключительно. Ну так давайте сами своим платить будем в конце-то концов. Ну что тут такого? Не хотят нас там видеть, а они видеть не хотят. И весь этот cancel culture, он именно на это и нацелен, чтобы нас отовсюду вычеркнуть. Ну, вычеркнули, до свидания. Мы еще не дожидаясь, что вы вычеркнули, организовали свое, позвали нормальных людей из Азии и устроили свое с Блэк Джеком и известно с кем еще.
Да. Без вас. Это обойти. Если азиаты поедут.
Понимаешь, Саш, два слова я тебе можно скажу, да, тоже давай. По этой теме добавлю. Там цепочка выглядит так. Кстати, вот Дмитрий Юрьевич очень правильно сказал тему, что все эти НХЛ, НФЛ там и прочие американские лиги, они ВАДА послали глубоко лесом. Там нету никаких ограничений по допингу, кроме внутренних, которые приняты, ну, там, по наркотикам и прочим всяким разным вещам, да, соответственно, ну, это общечеловеческие ограничения, скажем так, уголовные, уголовно преследуемые, а не спортивные ограничения.
Ну, то есть, вот понюхать влили на скамейке бабла... запасных не дают, да, а так все можно.
Да, влили бабла туда, поднялся уровень лиг. Точно так же и у нас. Влить бабла, тут же поедут серьезные спортсмены. Конечно. Подъедут серьезные спортсмены, будет повышаться статус. Снять с них ограничения, они перестанут думать, как им восстанавливаться на следующий день после тяжелейших тренировок, чтобы не угробить свое здоровье. Да, они, кстати, в НХЛ еще и поэтому едут. Тут же подтянутся страховые компании, которые будут нормально страховать твое здоровье. И тут же все это дело закрутится. На примере фигурного катания это можно сделать четко, потому что у нас уже высокий уровень спортсменов. На хоккее сложно, а вот на фигурном катании легко. И мне очень удивительно, при этом это народный вид спорта, который с удовольствием смотрят. Мне очень удивительно, что у нас пока на это не обращают никакого внимания.
И, с вашего позволения, еще дополню. Вот если броситься строить «Мерседесы», ну, наверное, мы «Мерседесов» не построим. Я практически в этом уверен. А вот если строить танки... Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то умеет лучше нас. Так может сосредоточиться на том, что мы хорошо умеем, действительно, лучше всех. Не надо лезть в «Мерседесы». Делайте танки. Ну, так и тут. Не получается пока с хоккеем. Давай фигурное катание разовьем, да. А там и все остальное подтянется. Как-то так.
Ну, кстати, по спорту еще знаешь, какой важный аспект по тому же хоккею, ну и футбол с другим, правда, сдвигом в другую сторону, это же бизнес, это агентский бизнес, там очень много денег крутится, и выгодно продать, там очень много серых схем, потому что где-то тут ты его купил за сколько-то, там ты его продал, иди там проверь, вот, это вообще серьезная история, которую, в принципе, отрегулировать можно и финансовыми механизмами, так, чтобы хоккеистам был, ну и агент, не давать им зарабатывать таким образом, например, продавая наших талантов туда. Вот, это в этом тоже есть смысл определенный. Так что здесь много этих самых вариантов. Какие новости у нас были?
Важные новости.
На этой неделе.
выступление президента.
Зеленский в багажном, в опечатанном багажном.
Нет, ну у нас есть реформа армии мощнейшая, да, объявлена была. Это очень серьезная новость. Но я не уверен, что мы, как не эксперты, здесь сможем что-то такое внятное сказать на эту тему. Вот. Но это увеличение численности армии, это изменение структуры, это фактически отказ от реформ вот, эпохи Сердюкова. Вот. Это большая тема, действительно. Это изменение призывного возраста, объявленное с 21 теперь призывать. Ну, не теперь, а в будущем будет призывать не с 18, а с 21. Можно, кстати, об этом поговорить. Вот. Ну, есть, да, поездка Зеленского в США. Есть, была встреча Медведева с Си Цзиньпинем, например. Ну, так есть по верхам, наверное, вот такие главные новости недели.
А есть еще что?
Политические.
Бронение Рогозина и вот эта вся ситуация с, я так понимаю, который...
Ну да, Донецк, Рогозин.
Да, критиковалось, обсуждалось. Ну вот, слушайте, а правда ли, что президент во время выступления СВО назвал войной или нет? Это так? Вот, и да. Означает ли это интерес, что теперь... то есть случайно ли это произошло, по вашему мнению, и что это значит?
Ну, невозможно удержаться, чтобы боевые действия не назвать войной. Это ж, так сказать, крайне растяжимое понятие. Тут то, про что всегда говорит президент, оно про другое. Он как специально образованный юрист, и юридическое значение терминов понимает очень хорошо. И объявление войны повлечет за собой такие юридические последствия, что нам это категорически не надо. И при этом, обрати внимание, глядя на Украину, Украина в ответ на начало специальной военной операции никакой войны нам не объявила. Почему? Ровно по тем же самым причинам. Не надо это никому. Ну, а то, что сказал президент, я это понимаю как фигура речи. Просто.
Все. Ну да, ключевое все-таки в юридическом статусе, это совершенно другое понятие. А тут, в общем, сейчас, кстати, довольно активно СВО называют войной и на телеканалах, и многие комментаторы. В общем, мне кажется, здесь какого-то искать смысла нет. Вот. А мне кажется, вот то, что я увидел, я не знаю, вот, может быть, тоже, Дмитрий Юрьевич, ты прокомментируешь. На мой взгляд, вот все выступления президента и министра обороны, и, собственно, тональность его, она довольно, ну, показывает такую спокойную уверенность. И это, в общем, мне так показалось. Он вообще человек спокойный. Но вот мне показалось его большое выступление, все-таки ответ там на вопросы журналистов тоже были. Вот, это довольно, ну, на мой взгляд, прозвучало как таким вот под конец года, ну, скажем так, попыткой действительно показать, что все под контролем. Не знаю, у вас какие ощущения?
Скажете, что... Да я, собственно говоря, и не сомневаюсь, что все под контролем. Иначе, я вас уверяю, во-первых, это личное решение начать специальную военную операцию. Во-вторых, что-то Владимир Владимирович не был замечен в принятии каких-то решений, в которых он не уверен. То есть он единолично это дело начал, и я считаю, что он крепко понимает, что он делает. Говорить что-то другое, сеять какую-то панику в стройных рядах, ну, это, во-первых, недопустимо, а во-вторых, видимо, с глобальной точки зрения там действительно все нормально. Понимаешь, ну, это не лично для тебя, но всегда получается так, что если мы послушаем людей из окопов, люди в окопах, они натурально в аду. Там гибнут рядом друзья и всякое. Это производит такое эмоциональное воздействие на окружающих, что туши свет. Руководитель, который наверху, он картину видит не в окопе, а в целом. Картина эта, в первую очередь, она про экономику. Способны ли мы противостоять тому, что 50 или сколько там этих стран в НАТО, которые во главе с Соединенными Штатами, организовали против нас? Ну, пока совершенно очевидно, можем противостоять и противостоим. Честь и слава тем, кто, так сказать, на переднем краю бьется, но решается-то все наверху. Ну, и если президент спокоен, я надеюсь, что так оно и есть. Возможно, не все идет так, как запланировали, но и поводов там для паники, воплей, все пропало, и бегать не по кругу нет.
Ну, согласен,
да, Александр. Внушает, да. Выступление внушает действительно доверие, чего ж там, как на самом деле сложно сказать. Правильно ли я понял из слов президента, неоднократно за эти пару недель уже он их повторял, и потом, по-моему, Валентина Ивановна повторяла, о том, что в ближайшие какие-то месяцы второй волны мобилизации ожидать не следует. Мне кажется, вот это будет...
Но они это раз 20 повторили.
Да, вот. Вот это будет важным моментом, если... То, что я устал уже, честно говоря, от бесконечных... А ты знаешь, что 16 всего декабря начнется, потом 1 января, потом 16 января. То есть это все бесконечно муссируется. И вот тут, конечно, важный момент, насколько то, что было заявлено, будет этому будет следоваться. Понятно, что война, ситуация такая, которая может конкретно изменить очень всю ситуацию, да, но тем не менее, если вдруг выяснится, что вот в середине января будет вновь та или иная волна, то, конечно, доверие будет подорвано. Вот этот, мне кажется, для общества это очень важный
тоже
момент.
Не факт. Тоже не факт. Если вот. Можно, я тоже добавлю. Мне, я смотрю на это на все, у меня четкая параллель с 1940 годом. Да? С одной стороны, отодвигаем границы, что понятно, от стратегических наших точек и объектов. Просто оружие другое. Да? Раньше танки ездили, а теперь ракеты летают. Соответственно, нам нужно делать эти стратегические маневры. С другой стороны, как и в 1940 году, руководство делает выводы о готовности армии и о трансформациях, которые требуются в армии, как в личном составе, так и в техническом оснащении. Тогда было сделано огромное количество выводов. Тогда была тяжелая война, и, кстати, что хорошо потом сказалось на нашей армии. Так и сейчас она нелегкая в сложных достаточно условиях. И реформы, которые сейчас заявлены, и реформы военкоматов, которые будут, мы их сейчас увидим. Но потому что не готовы они оказались к такой ситуации. Это тоже очень важный момент. И реформы по вооружению, по производству, по объемам производства, да, по складированию. Ну, там огромное количество заявлено таких вещей, на которые простой гражданин России внимания не обращает. А на самом деле это очень-очень важно. И форма будет меняться, и оснащение этих самых аптечек. Ну, то есть, выводы сделаны. То есть, главное, что сказал Владимир Владимирович Путин, выводы сделаны. Да, Дмитрий Юрьевич?
Можно я, с вашего позволения. Все, наверное, знают, что была такая советско-финляндская война.
Вот, вот я про нее говорил.
Страшное, катастрофические поражения, жуткое вообще там, вот, туши свет. Какой чудовищный разгром потерпела Красная Армия. Это не так. Начнем отсюда. Если пользоваться западными источниками, да, безусловно, именно так. Вот именно так все и было. Если смотреть со стороны Советского Союза, это, приготовьтесь, одна из самых успешных войн со стороны России. Оттяпали вот такой огромный кусок территории и решили массу вопросов своих. Далее, это вот я к чему все это веду. А с той стороны, например, работала финская и западная в целом пропаганда.
Минута.
Которая в газетах там победили здесь, разбили тут, танков уничтожено там, здесь, победа, 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 победа. Раз, подписываем капитуляцию в Выборге. Мне вот это вот все очень сильно напоминает то, что было на финской войне. Сначала кругом победы, а потом капитуляция Запада. Как же
совершенно
так?
Верно. Да. Совершенно верно. При этом имперские амбиции финнов, кстати, кто не помнит, тогда распространялись и на Карелию, и на часть Ладожского
озера. Урала, до Урала.
Да, да, да. И они публиковали карты о том, как будет Великая Финляндия. Да? Это просто мало кто сейчас помнит. На самом деле ситуация реально очень и очень похожа. Мы заканчиваем наш радиоэфир. Мы сейчас останемся еще на некоторое время в интернетах. Спасибо большое, кто сегодня нас, всем, кто нас сегодня слушал и смотрел. Смотреть нас можно будет еще минут 5 сегодня. Мы уходим на новости. И «Изолента» заканчивает свое вещание на радио «Спутник» на сегодня, на субботу. Новости. Эти ушли на новости. Сейчас давайте быстренько...
Знаешь, сейчас, мне кажется, важный момент...
Уважим зрителей
наших. Да, сейчас.
А что-то музыка откуда пошла.
Важный момент, Трофим, подожди, мне кажется... Угу. Так, все. Что вот что для меня был важный момент, я, опять же, могу цитату не точно воспроизвести, но президент говорил о том, что необходимо слушать критику, раздающуюся в адрес Министерства обороны, что не нужно ее затыкать. И в целом ситуация, особенно когда пошел призыв, и когда всплыли такое большое количество проблем, и что общество стало на них реагировать, это очень правильно. И общество не замолчало их. Я думаю, что в Советском Союзе сложно было бы себе представить такую реакцию. И сразу же начала реагировать система. И вот мы пришли к реформе. То есть от сентября, когда объявили мобилизацию, и когда всплыло большое количество проблем, до объявленной реформы прошло не так уж много времени. И это реакция государства на реакцию общества. Это так или иначе построение гражданского общества, в котором не замалчиваются проблемы, а о них говорят. И это не является ни вредительством. То есть та ситуация, когда критика страны не является вот работой на врага, а является работой на страну. Вот это, мне кажется, очень важно.
Я, честно говоря, выступление Владимира Владимировича этого не услышал.
То, нет, там была сказал. Фраза, что нужно
слушать. Нет, это было, конечно, он говорил. Было.
Я бы, с вашего позволения, с другой стороны немножко глянул. Если про проблемы не говорить, поверьте, значит, они просто не существуют. Значит, их нет. Вот эти вот вопли, вы там клевещете на это, вы клевещете на то. При чем тут это вообще? Если есть какие-то недостатки, их надо озвучить. Вот здесь плохо, здесь плохо, и здесь только тогда проблема обрисовалась, и после этого можно понять, что она есть, и надо разбираться, как ее решать. А вот эти вот вопли вы клевещете, на кого клевещем-то, елы-палы? Ну, на кого? Если нет бронежилета, ботинка там и еще чего-то. Это клевета, что ли? Вы в своем уме? Будьте любезны, наладьте поставки, производство и все такое. Ничего хитрого тут нет. Я бы с Александром не согласился. При советской власти не было интернета. Это самое главное. Не могла информация распространяться, как пожар в степи. А теперь может. Ну, так пользуйтесь этим. Этим надо просто умело пользоваться. Вы же слышите, что люди говорят, да. Ну, принимайте меры. Ничего хитрого тут нет. Как в магазине висит книга жалоб, почему-то туда жалобы пишут. Попробуйте почитать. Там количество умалишенных превышает все разумные эти самые. Тем не менее, реагируют. Ну, так и тут. Вот книга жалоб. Это интернет.
Да. Да. Но есть есть обратная сторона, да, вот как на днях тут, значит, каналы публиковать начали. Азербайджан отправляет 75 трансформаторов на Украину для того, чтобы быстро восстановить украинскую сеть. У нас начинают, типа, Азербайджан, суки, разорвать дипломатические отношения, вот это вот все, а потом оказывается, что это украинский фейк. И никакие трансформаторы никуда не едут. А распространение идет с такой скоростью, и выводы уже сделаны во многом, понимаешь?
Да, это большая проблема.
Можно я и тут чуток дополню. Нормальный трансформатор, который наши разносят, он весит 150 тонн. Это штучное изделие, собранное на месте, производившееся в Советском Союзе. У нас не такие трансформаторы, как в Европе. Не такие. Их нельзя из Европы прислать, заменить, чтобы все это заработало. Какие-то местечковые проблемы с помощью этих вот присланных трансформаторов решить можно. Ну, в них тоже прилетят ракеты, я надеюсь. И ничего это не решит. А вот эти гигантские трансформаторы, нет. Вы их уже не замените ничем. А, соответственно, встанут производства, встали уже поставки электричества на Запад, и все великолепно. 50% уже разрушено. Доломать надо 75, потому что большевики, которые, как известно, кроме галош, ничего делать не могли. Это они построили Днепрогессы, Запорожские атомные электростанции, Чернобыль. Это они построили. И строили они их так, на западном направлении, чтобы даже уничтожение 75% структуры не позволило бы лишить электричества страну. Вот так получалось.
Да. Так, поехали по вопросам быстренько. Здравствуйте, товарищи, пишет Петр Юрьевич Комиссаров, до 1000 рублей. Хотелось бы услышать мнение на тему того, что в довольно приличном сериале по произведениям Александра Евгеньевича снимаются граждане, которые, сидя за рубежом, поливают дерьмом нашу страну. А именно Ингеборга Дапкунайте и Максим Виторган. Неприятный момент.
Александр, сразу. Парируйте мне.
Они когда убивать-то начали? До начала спецоперации, когда все говорили, что хотели, или после начала? Ну, в смысле, фильм-то когда заснят был? До того или после?
Во-первых.
Ну, Александр должен отвечать за их политические взгляды. Не совсем понятно.
Во-первых, хватит распространять фейки. Вот этот чувак. Я что-то не видел в информации Макса. Во-первых, Макс находится здесь и работает. Я что-то не видел в его социальных сетях поливания никого. А во-вторых, Ингеборга вообще гражданка не России. Вы что? Я что-то тоже от нее за последние 9 месяцев не слышал никаких сторон. То, что она имеет право высказать свою позицию, да, она высказала, никого не поливала. Поэтому, товарищи, успокойтесь, давайте фейки не будем распространять, да. Ну вот. Вот,
давайте
дальше. Вот это называется донос. Вот таких доносителей нужно на самом деле наказывать, и карма ему обязательно прилетит. Донос и донос. Стукач человек, стукач.
Это не донос, прекратите. Донос и донос.
Пишут. Поверь мне,
Так, едем дальше.
Тайне от тебя.
Саша, в тайне. Вот если бы я это не прочитал, а отнес бы в ФСБ, то это только донос, понимаешь? А я вслух прочитал.
А таких сообщений, которые мы отнесем сегодня в ФСБ, тоже десяточек есть, Александр, и защита.
Я смотрю о том, что человек же должен свою голову вообще включать. Сериал был снят до начала СВО.
Да. Тем более. Это самое главное. Да.
Да, конечно. Едем дальше. Никаких мозгов. Едем дальше. Вадим, 1500 рублей. На добрые дела. Мне на этой неделе исполнился 31 год. И на этой же неделе сообщили, что заборол онкологию. Просто ну, порадуйте. Круто. Спасибо, товарищи.
Да, это круто. Да,
молодец.
Друзья, это, кстати, важное очень сообщение. Это вот хорошо, что
и со вторым пишут. Днем рождения, Вадим. Да, с двумя.
Человек, который работает в фонде, который занимается онкологией, могу сказать, что основная проблема онкологических заболеваний в том, что люди абсолютно уверены, что это приговор. Нет, это не приговор. Люди побеждают онкологию. У нас колоссальный прорыв в медицине, в том числе в этом году и в российской медицине. Тот же самый Биокат выпустил несколько уникальных препаратов, основанных на моноклональных антителах. Соответственно, многие заболевания онкологические сегодня лечатся в той или иной степени. И детские, что очень сильно радует. Друзья, важный момент профилактики. Важный момент профилактики. Занимайтесь этим.
Диагностики ранние, да.
Диагностики, да. Не всегда, конечно, это может там помочь избежать, но если даже вас обнаружили, не надо сразу думать, ну все, я умер. Нет, это не так.
Спасибо тебе, что это сказал. Давай дальше. Едем дальше. Илья, 600 рублей. Дорогие товарищи, огромное спасибо за ваше дело, особенно Дмитрию Юрьевичу. Спасибо за отличный пример мужчины. Мудрость и воспитание во мне человека. Мудрость и воспитание во мне человека и гражданина. Товарищи, будьте здоровы. Пусть ваше дело живет вечно и дальше излучает правильные мысли в голову граждан нашей замечательной страны. Спасибо, Илья. Вячеслав Сусков, 1000 рублей. На просеку с наступающим. Мы просеком и любим, это правда. Что есть, то есть. Юлия Б. 500 рублей. Доброе утро, изолента живьем. Приятно слышать, что Ставропольский край сняли в проекте «Не провинция». Может, еще в прогнозах погоды наконец найдут нас на карте и начнут рассказывать о погоде в регионе. Желаю всем в наступающем году неугасающей надежды на чудо и будьте здоровы. Знаете, на Первом канале же сказали, что кто попадает в проект «Не провинция», тот сразу попадает в прогноз погоды. Это известный факт. Для этого Саша и едет. Это просто Сашин проект «Прогноз погоды» на Первом. Никита Либеровский, 300 рублей. Дополню вопрос звонящего. Буквально пару дней назад Стас создал закрытый телеграм-канал, куда набрал своих единомышленников, и теперь он организовывает, наверное, организует все же, репорты на проукраинские каналы, и на данный момент заставил закрыть несколько их противороссийских видео.
Молодец.
Что вы думаете? Правильно или
нет? Правильно делает, да. На мой взгляд,
ну, правильно, но вот на меня, да. Например, тоже сейчас такой же идет наезд по несоциальной сети. Ее запретили уже в нескольких странах, и там сокращается количество подписчиков резко. Мне присылают скриншоты из хохлядских пабликов, там по 350, по 400 тысяч репортов на этот канал идет единомоментно. Ну, и я думаю, что там, ну, недели две, и Телеграм его закроет. Это вопрос времени.
Точно так же, вообще целиком?
Вообще закроют, да, как спам. Они репортят его как спам-канал. Вот. А поскольку работает автоматический интеллект искусственный, тебя сначала закроют, ну, сначала да, репрессируют, потом закроют, а потом ты будешь доказывать, что это не спам. Вот. Ага. Ну,
так. Но оно работает. Точно так же везде работает, и в Ютубе тоже. То есть там надо просто грамотно организовывать жалобы с грамотных аккаунтов, чтобы ты не с территории, через VPN, с территории США жаловаться. Это, ну, так сказать, азы. Это не хакерство, а вот просто грамотно заходить. Да, алгоритм, ему чего, поступают жалобы по определенной территории по совершенно определенным причинам. Ну, наверное, не просто так люди жалуются, если массово бац, и канала твоего уже нет. И тут это, ну, как-то несерьезно. Вот с той стороны выступает ЦРУ, а под его руководством ЦИПСО, где тысячи людей трудятся за деньги над этим. Помните, как у нас там орали? О, пригожинские тролли. Какие Пригожин, во-первых, это частный коммерсант, а не представитель государства. ФСБ почему-то не организует тут какие-то орды людей, которые заняты информационным противоборством. То есть с той стороны выступают
государство, которое вербует людей и которое действует, так сказать, профессионально обученные и подготовленные, с нашей стороны Стас. При этом мы будем разглядывать, морально ли то, что делает Стас. Да, блин, вы чего? Делает, и слава богу, что делает.
Да, да, да,
окружающих учит, как правильно.
Слушайте, я думал, что в телеге такого нет. Что в телеге
есть так такое в телеге, Саш. У меня есть...
Да, много еще вопросов нет, Трофим? Извини.
Есть еще вопросы.
Я сейчас просто отойду на пару минут, ладно, сейчас приду.
А, давай, да-да-да. У меня из 120 тысяч подписчиков в несоциальной сети сейчас 87 осталось. Буквально за неделю меня атаковали. Вот за неделю сократилось, там, не знаю, на 20 тысяч подписчиков. И просмотры с 30 тысяч на пост теперь 12, 9, вот так. А
куда
вот
делись эти подписчики?
Все? Закрывают в некоторых странах, в некоторых регионах по определенным IP-адресам. Мой канал пишут, ну, как и канал Спутника, как канал RT. В этом регионе этот канал недоступен в Телеграме. Все, шли бензинах, как говорится, как говорят наши немецкие друзья. Вот, и все, и это очень видно сразу. Просмотры сокращаются, а потом убирается количество подписчиков, потому что люди отписываются. Ну, не видно канала, и все, ты отписался, и все. Вот, едем дальше, еще несколько сообщений. Екатерина, здрасте. Вчера Дмитрий Юрьевич в своем телеграм-канале опубликовал пост про письмо Владимира Киселева Минкульту с критикой о поддержании артистов, псевдопатриотов, в том числе и шамана. Поют только за деньги и подальше от линии фронта. Прокомментируйте, пожалуйста. Я не видел письма.
Ну что, почитай, интересно. Ну, такое мнение у человека. Угу. Мы же в свободной стране живем. Разные люди высказывают разные мнения. С моей точки зрения, надо знакомиться со всеми. Да, вот так вот человек считает. Поинтересуйтесь, это познавательно.
А репост не значит согласие, друзья
мои. Так, о, что ты, детям это объяснить нельзя. Если ты репостнул, значит, ты за, значит, ты это поддерживаешь.
О, как.
Безумие, да.
Понятно. Едем дальше. Ну, тут все ясно. Заблокированный Василий Валерьевич 300 рублей отправляет. Что такое? Прикольно, ник такой. Петр, а в чем непонимание момента? Сегодня мы вспоминаем достижения Союза, завтра приходит понимание масштаба про ЙО, вот, послезавтра возникает мысль пересмотра итогов 91-го года, это ведь никому не нужно, правда. Ну, слушайте, это риторический, на мой взгляд, вопрос. Мы уже говорили про него миллион раз, что пересмотреть итоги 91-го года не получится. Воссоздать что-то новое, ну, как-то воссоздать, там, пересоздать, может быть, получится. А отменить 91-й год не получится точно.
Ну как, вот прослушали речь Владимира Владимировича на коллегии Министерства обороны, и как там не пересмотрены итоги 91-го года? Не пересмотрено, что все эти идиотские бригады надо разогнать, создать 3 свежие там дивизии, или кого, я уж не помню, отойти от всего того, что внедрял мощный Сердюков и его друзья, и перейти к совершенно другому. Это же что?
Ну, это частично. Да, 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 вы правы, да. Абсолютно правы. Дальше. Галина, 300 рублей. Почему я смотрю, слушаю «Изоленту живьем»? Потому что ее придумали и ведут люди, побывавшие и пожившие в разных странах, и тем не менее живут и работают на родине. За что я их безмерно уважаю и желаю успехов во всем. Вот так вот. Юлия, 2Б, 300 рублей. Трофиму спасибо за то, что не забывает нас в Donation Alert. Петр нас давно деклассировал. Дмитрий Юрьевич единственный, кто держит мысль. Никто не в состоянии понять, почему Девятаев, Т-34 и Зоя — это не кино, а диверсия. Только Дмитрий Юрьевич, Клим Саныч и бэткомедиан. Уважуха им и спасибо. Михаил, 1000 рублей. Как оцениваете отказ Следственного комитета рассматривать высказывание Красовского? Я вижу в этом признак украинизации России. Ух, ё-моё.
По-моему, товарищ Красовский получил все, что должен был получить. Зачем он это сделал, повторюсь, для всех загадка. Это был не прямой эфир, а запись.
Надо знать товарища Красовского.
Да, а потом на монтаже он... оставил. Ну, блин, ты осознанное решение принял, получил по шапке.
По-моему... Антон Красовский известен такими вот неконтролируемыми. Помните, он же сделал еще каминг-аут в свое время в прямом эфире на Контр-ТВ, когда они делали. Он сказал, что я гей, и я только такой же человек, как президент России. Вот, или что-то в этом духе. Еще пришлось закрывать нахрен это Контр-ТВ вместе с Минаевым. Вот, и так далее. Проект был Минаев, Красовский, Таш там участвовал. Вот, это было... Он может, он Антон такой человек, он
Между
бывает.
Так, 5 комментариев у нас осталось. И все, и заканчиваем. Семен Милентьев, здравствуйте. Как вы относитесь к бесконечным выходным на Новый год? У нас страна находится в войне. Не находится у нас страна в войне. Враги кислород перекрывают со всех сторон. С колен надо поднимать, а тут мини-отпуск для вышесидящих. Ну, хоть бы из уважения к парням на передовой отменили этот отдых, отменили Новый год пару дней на работу.
Ну, тут надо разделить. Два аспекта есть. Первый, экономический, мы его очень подробно обсуждали с шеф-редактором «Прайма», с экономической точки зрения. С экономической точки зрения никаких проблем это не составляет. То есть, понятно, что непрерывное производство работают и все остальное, наоборот даже.
Экстренные службы там просто.
Да, работают рестораны, люди отдыхают, есть сфера услуг и прочее, прочее, прочее. То есть, с точки зрения того, что страна недополучает какую-то часть ВВП, такого нет. Это не проблема вообще, а может быть даже и наоборот. А вот с точки зрения, так сказать, морально-нравственной, пожалуйста, прокомментируйте, Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич.
Да я не знаю, на мой взгляд, абсолютно нормально. Мы не можем никому ничего уже навязывать. Ну, здесь вы запретите, а кабаки открыты, и что? Вы предлагаете закрыть рестораны, а там, между прочим, люди работают, а у них, между прочим, праздники. И это пиковые заработки, с которых они достаточно долго живут. Потому что там спад после Нового года, приготовьтесь, до 8 марта. Ну, как в кино. Да. Вот все на Новый год сходили в кино, потом будет легкая, так сказать, вспышечка 23 числа февраля, а потом уже 8 марта восстановится. И что? Ну, я моральную сторону я все понимаю, но как только вы начнете думать об окружающих, то окажется, что все совсем не так, как нам хочется. Ну, а что касается людей не работают, я не знаю, у меня вот хороший пример. Приехал в город Минск, принимающая сторона водила по городу, здесь у нас это, здесь вот это. Город Минск – это вообще вот наилучшее воплощение Советского Союза. Чисто, аккуратно, все как надо. Ходили, смотрели, цокали языком. Вопросы есть? Я говорю, да. А люди где? Там на улицах никого нет. На работе. Вот там как-то не так, понимаешь? У нас в час ночи на Невский выйди, там вот столпотворение. В четверг уже, по-моему, все уехали в загородные дома. Вот все.
И в кабаках мест нет.
Вереницами, да, в кабаках мест нет. Это, видимо, это все время говорит о том, что мы катимся в экономическую пропасть. От машин на улицах не протолкнуться, в кабаки только по записи, ценник в 10 тысяч рублей на рыло никого не отпугивает. Все прекрасно. Вот катастрофа. Я думаю, что катастрофа и не так.
Напомнил бы еще по поводу праздников, но все-таки как-то неплохо бы анализировать. Вот смотрите, они же эти 10 дней, они же не с неба свалились. Первого, второго, понятно, что нет. Хоть ты назначь работу, все равно никто не придет. А дальше Рождество, и это праздник, и 2 дня тоже выпадает. Вот
и таки это праздник, сказал
Саша. Да, 4 дня, плюс там какие-то выходные попадают. То есть ты на самом деле эти 10 дней это прибавление максимум 1 дня. Как бы да. Ты там не пытался всех обмануть.
А сейчас вообще Ханука, кстати.
Вот, тем более, да. Поэтому в целом, конечно, вот то, что у нас есть 10 дней беспробудного пьянства и набора веса, наверное, это для конкретной духовной жизни не очень правильно. Но так я просто уже давно... И те люди, которые работают, на самом деле работают, я не знаю ни одного, который бы 10 дней вот так просто при этом ничего не делал бы. Все онлайн, все что-то делают, все как-то развиваются и так далее. Те, кто 10 дней бухает, от них и так большой пользы нет, понимаешь? Да. Они дальше продолжат бухать.
Я обычно начинаю с 4-го, потому что просто скучно. Вот.
С 4-го. Но в этот раз, Дмитрий Юрьевич, начнет с 1-го числа, потому что 1-го числа где-то в 9 утра я позвоню, скажу, где мой ролик, Дмитрий Юрьевич. И он такой, да что ж такое?
С Новым годом, Дмитрий Юрьевич, где мой ролик?
Новым годом, да. Иван пишет за 300 рублей. Все, 4 вопроса, 4 комментария. Всем привет. Трофим, сейчас за публичное осквернение символов воинской ленты до 5 миллионов рублей штраф. Может, лучше отвязать георгиевскую ленту с микрофона? Она приравнена к символу воинской славы. Так как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Не очень понимаю, к чему этот комментарий написал человек. Но я, наверное...
Связанный, он бы ногу все время в объектив совал, это одно, а к микрофону что не так-то?
Ну да, и я скажу так, у меня вот там за спиной не видно сейчас пока свет такой, там два символа воинской славы, два наших крупных, больших, серьезных адмирала, фотографии их стоят у меня на полке, мои прямые родственники, я думаю, они оправдают мое использование георгиевской ленты на микрофоне. Спасибо большое, в их честь на самом деле повешенная, потому что они заслужили это всей своей жизнью, создав северные флоты здесь, средиземноморскую флотилию, которые до сих пор нас защищают. Арсон, 300 рублей. Эфир посмотреть не получилось, не знаю сегодняшних тем, но напоминаю, до 80-й годовщины окончательного разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом осталось 40 дней. Да, окей. Аноним, 300 рублей. Добрый день. В одном из разборов Гаматрона Дмитрий Юрьевич сказал так, что в ближайшее время посетит Ростов. Если не секрет, когда? Так мы же были в Ростове. Вроде.
Сообщим. Загадывать вперед ничего нельзя. Любые объявления, анонсы наперед за какие-то там, что это типа не завтра, а через 3 месяца, они всегда заканчиваются тем, что ничего не получается. Это постфактум правда. Все это будет, правда. Да.
Финальный вопрос на сегодня. Марат А.Л., 300 рублей. С онкологией подтверждаю, рак лечится, новые технологии есть, сам нахожусь в процессе лечения. Главное – верить. Прекрасное сообщение для финала нашей сегодняшней программы. Спасибо большое, друзья.
Да, всем
хороших выходных.
Спасибо,
всем пока. Спасибо большое, всего доброго, удачи, пока.